Как будто ей стало жарко, Дора откинула назад платок. У нее было суженное к подбородочку лицо, небольшой острый нос, чудесные синие глаза в очень длинных черных ресницах. И волосы ее, сейчас спутанные, нечесанные, видно, тоже были хороши, густые и блестящие. От маленького подбородка и остроты черт лицо казалось недобрым, лицом грызуна. Но если ты встречался с рассеянным синим взором, то терялся. Так ли зла и мелка эта женщина? «Они мне разбили очки», — пожаловалась Дора. Под глазами были темные пятна, словно она подкрасилась по новой моде, но темнота лишь подчеркивала голубизну белков. «Вы плохо видите?» — спросил Андрей. «Только очертания. Даже заголовки в газетах не могу прочесть». «Ничего», — постарался успокоить ее старик, — «будем сегодня в Москве, купим тебе новые очки». «Теперь такие очки не достанешь». «А ты московская?» — спросил старик. «Меня встретят», — сказала Дора. Из этого следовало, что она в Москве не живет, но и не хочет признаваться, откуда она. Впрочем, какое дело до того остальным? Освободившуюся кружку Лидочка протянула Доре. Та, думая о другом, протянула руку, но промахнулась пальцами, и Лидочка с трудом успела ее подхватить. Хорошо, что вода уже немного остыла, никто не обжегся. Дора взяла, наконец, кружку, и Андрей вложил ей в пальцы кусок сахара. Дора принялась быстро, часто и мелко глотать воду, прикусывая сахаром, и стала похожа на птичку или на мышку. Оказывается, она везла из Крыма от сестры продукты для себя и своих товарищей, а они могут не поверить в то, что чемодан конфисковали, и будут недовольны.
«Вот ж товарищи!» — удивилась Лидочка.
«У нас нелегкая жизнь, и надо делиться тем, что есть», — наставительно сказала Дора. «И деньги отобрали?» — спросил Давид Леонидович. «Не отвечай, не отвечай, и без тебя знаю, что отобрали. Но мы как до Петрограда доедем, я моего сыночка Лейбу найду, он тебе поможет». «Я же сказала, что меня будут встречать», — раздраженно откликнулась Дора. «Замерзла, да?» — спросил Давид Леонидович. «Как хорошо, что она есть», — подумала Лидочка. «Его мысли заняты ее бедами, иначе бы он извелся от своих потерь». Но через какое-то время, когда Дора, отвернувшись к окну, накрылась с головой одеялом и как бы ушла из комнаты, старик осознал масштабы своей беды. И тогда уж Андрею и Лидочке досталось быть партером, когда на сцене играет такой трагик. Беда и на самом деле была серьезнее, чем показалось вначале. Дело заключалось не только в вещах и продуктах, не только в теплом пальто. Главное, что с бумажником старик утерял адрес сына. А так он его не помнил. Знал, что его сын трудится в каком-то присутствии большим начальником. Присутствие находится в Петрограде, но все остальное было запечатлено на бумаге, которой уже не существует. «Ничего страшного», — пытался успокоить старика Андрей. «Как доберетесь до Петрограда? Пойдете в тамошний совет и скажете имя вашего сына, и его найдут». «Какое такое имя?» — даже рассердился старик. «Разве Лейба это имя? Это все равно, что слово «еврей». «Но тогда фамилию». «Такая фамилия, как у нас», — сердито ответил старик, — «валяется в Одессе на каждом шагу. Наша фамилия Бронштейн. А я сам знаю 120 Бронштейнов, и из них половина мне даже не родственники. Мой сын Лейба Бронштейн. А знаете, что я вам скажу? Я скажу, что, на мой взгляд, у большевиков служат начальниками 100 Лейбов Бронштейнов. А вы как думаете?» «И все-таки, может быть, вы ошиблись. И даже если у большевиков 10 Бронштейнов, вы наверняка найдете своего сына». «Может быть, и правда ваша, сыночек», — ответил Давид Леонидович, «но пока я даже не доехал до Петрограда и совсем не знаю, как это сделать, если у меня нет ни копейки». «Мы постараемся вам помочь», — сказала Лидочка. «И даже не говорите», — отмахнулся старик и погрузился в глубокое печальное раздумье о злой сути жизни. «А обо мне не беспокойтесь, непрошенный», — ответила Дора. «Меня встретят, у меня в Москве друзья».